уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 9 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир. Можно звонить 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Вы сегодня на улицу выходили?
Что, как я сюда к вам пришел? Не
ну,
на вертолете?
Ну, хорошо, да. Вы смотрели на дома, там, повнимательнее. Российских флагов много видели?
Да нет, конечно. Вот, я зато увидел это, трансляцию вот сейчас вот, в телевизоре. По одному из каналов видел трансляцию этого позора. Шли какие-то люди из фейкового государства Косово, махали своей поганой тряпкой вонючей, убийцы людей. Вот. Их там приветствовали, как будто они нормальные люди. Это же бандитское государство, они бы еще пиратов
из Сомали. Наших приветствовали.
Пиратов из Сомали. Наши великие представители великой страны. А те, кто заклеил надпись «Скотч», с теми мы будем разбираться.
Как?
Пускай они... Мы их воспитали, наша страна их воспитала, она их тренировала, она вкладывала деньги, а они стыдливо скотчиком заклеивают.
Подождите, вы разбираться собираетесь с теми, кто сегодня шел по стадиону, или с теми, кто заклеивал им?
Мы проверим всех, кто заклеивал, всех, кто постеснялся своей страны. Ну и, соответственно, знаете...
Ну как выглядит человек, который постеснялся своей страны? Вы уж тогда говорите до конца. Как?
Ну, это человек, который стесняется своей страны.
Любой человек, который сегодня вышел на стадион в Пхенчхане...
Нет, не каждый.
Тогда
не каждый. Как? Там же они на форме заклеивали скотчем логотип России.
Но они же не сами заклеивали.
Ну, а как? Ну, понимаете, я бы так не смог. Вот, ну, причем есть я. Нормальный человек бы так не смог.
Понимаете, почему вы решили, что нормальный человек действует так, как вы?
Потому что я знаю, как действуют нормальные люди. Я знаю, как человек, что вот мы вчера хоронили парня, который отдал свою жизнь, не смог поступиться принципами, не смог попасть там в плен или сдаться, там, стать предателем. Он своей жизни лишился, потому что он за страну воевал. А эти опять за медальки, за бонусы, за контрактики. Бог им судья.
Но вы же тоже за зарплату.
Слушайте, секунду. Что значит за зарплату? Что думаете, я это всю жизнь мечтал в Государственной Думе работать, что ли? Я вас умоляю. Так вот, я считаю, что если человек отстаивает честь Родины, помни, что ты отстаиваешь именно честь, а не контракт и не свое личное будущее.
А вы помните, что в Олимпийской харте они отстаивают свою честь прежде всего.
Значит, мне плевать на вашу Олимпийскую хартию.
Это не наша.
Мне наплевать на хартию. Мне не наплевать на честь нашей великой страны, на честь России. Поэтому это их личный выбор. Я никого осуждать, вот лично, не могу осуждать. Но выводы будут сделаны лично
вот,
для меня.
Вот я-то, собственно, с выводов-то и начал, которые лично для вас. Значит, итак, вы предложили обратиться к согражданам с призывом поддержать российскую сборную, вывесив государственные флаги на своих домах во время проведения игр. Чего-то нет флагов-то.
А кому я предложил? Я же не гражданин.
Национальному олимпийскому комитету.
В том-то и дело.
Я
предложил Национальному олимпийскому комитету, который, в свою очередь, не знаю почему, не посчитал необходимым поддержать таким образом наших олимпийцев. Я же не призывал к бойкоту Олимпиады.
Но вы же не в закрытом письме это делали.
Секунду. Я это сделал обращение к Национальному олимпийскому комитету, поскольку считаю себя, что было бы непорядочно с моей стороны, потому что я не являюсь там человеком, который может призвать россиян что-то сделать, да, я обратился к этой организации. Давайте так, у школы так получилось, давайте сделаем такой красивую вещь, что в день открытия Олимпиады, когда эти подонки, эти гитлеровские, так сказать, внучки запрещают нам показывать наш великий флаг, который разбил их дедушек в свое время, значит, тогда... Дайте мы в России хотя бы у себя на родине покажем, что Россия с вами, мы вывесим красиво каждого дома, из каждого офиса, на каждом доме висел бы российский флаг. Было бы замечательно, но не захотели. И, может быть, тоже...
Но вы решили напрямую не обращаться к гражданам?
Нет, нет. Ну,
почему?
Потому что это публичная акция. Это публичная акция. И я прекрасно понимаю, что публичная акция, она должна быть, по закону проведена. И призывать к массовой публичной акции я считаю не вправе себя. Я же не микроблогер какой-то. Вот. Поэтому я обратился, как положено, по закону.
Вы видный политик, вы к вам прислушались.
Как положено, по закону, я обратился. А знаете что, а почему я? Я не имею никакого отношения к спорту. Мне больно за страну.
Вот ровно
поэтому. Мне больно за то, что дети, занимающиеся сейчас там, в школе Олимпийского резерва в Санкт-Петербурге, вот у меня дочка занимается плаванием олимпийским, мой сын занимается фигурным катанием. Вот они хотят, они строят свою мечту защитить честь Родины. И сейчас они перед глазами видят не пример наших олимпийцев, как мы в свое время увидели 84-й год, когда мы отказались поехать туда, не стали на колени. Они видели другой пример, когда встали на колени, когда поехали.
Я никого не встали в 84-м году?
В 84-м году мы не поехали в Лос-Анджелес на Олимпиаду.
Просто потому, что они не поехали к нам в 80-м.
Значит, секунду, но они нас приглашали в 84-м году? Мы могли это сделать? Могли.
Да.
Я вас уверяю, что очень много наших...
Пригласить это, поставить на колени?
Секундочку. Я считаю, пригласить так, чтобы быть с нейтральным флагом, с нейтральным полом, это поставить на колени. И моя личная позиция такая, и бог им судья. Я могу сказать, что наши советские великолепные спортсмены, которые не поехали, понимаете, они чувствовали себя советскими гражданами. А те, кто в любом случае стал конючить, помните, когда была дискуссия, они стали, мы всю жизнь тренировались, всю жизнь искали, хотели. Ну, там,
всю жизнь тренировались.
Ну, тренировались, да, и что?
Жизнь поломана будет.
Да, хорошо, и парень наш летчик всю жизнь сам мечтал о небе, и всю жизнь посвятил небу. А что он должен был сделать? Так, тоже на коленке встать?
Это то же самое?
Нет, то же самое, потому что честь — это понятие, проходящая красной линией через всех россиян, где бы мы ни были.
Тогда, подождите, что у нас? Андрей Спасатель просто пишет, но великая страна, он даже в кавычках берет, как бы цитируя вас, в спортсменов допинг вкладывала до этого.
Слушайте, значит, Андрей Спасатель, я вас, мне не интересно ваше мнение, потому что если у вас, вы считаете, что кто-то с допингом, а кто-то без допинга. Вот если вы живете в России, то отталкивайтесь хотя бы от презумпции невиновности. И вот их там очередной сходняк, международная эта бандитская тусовка в Лозанне или еще где-то, даже признала, что они невиновны. Они признал суд их там смешной, шутовской, но суд признал, что наши спортсмены невиновны в этом допинге.
Вернули медали.
Но на Олимпиаду их все равно не пустили, потому что это не Олимпиада. Это политический гей-парад, который устраивают, так сказать, под дудку определенных сильных государств, вот, в угоду этим сильным государствам. И я, знаете, я, честно говоря, я вот эту Олимпиаду смотреть не буду, мне до нее дела никакого нет, и я буду смотреть лучше на то, как наши парни и девчонки там в 10 лет или в 8 лет катаются на коньках и хотят стать настоящими российскими чемпионами, как это было в 84-м году.
Слушайте, Миха, видимо, где-то услышал, я так понимаю, что вы где-нибудь, может быть, сказали, что нас пытаются поставить на колени, он пишет, мы в Волгограде своих детей на колени ставим. Вы понимаете, о чем он говорит?
Не понимаю.
Вы не слышали эту историю про детский сад, который в честь 75-летия битвы Волгоградской дети ставили... Из детей сделали цифру 75, сфотографировали, и дети стояли на коленях. Это прошло мимо вас.
И что?
Ну, насколько я понимаю, Михе не нравится, когда детей ставят на колени.
Миха, если тебе не нравится, что дети в память о жертвах стоят на колени, то ты, Миха, не Миха, а, извини меня, кто-то другой.
Но подождите,
ты не Миха, на колени, ты хомяк или...
подождите.
Нет, а почему мы должны...
Встать на колени или поставить
мы
на колени?
Мы должны... Значит, дети...
Есть разница.
Дети маленькие, они делают то, что им говорят.
Вот.
Да. И знаете, я когда возлагал цветы там пионерам еще, мы вставали на колени. Ты же нам говорит, знаете, будет лучше так сделать, да? Вот. Или даже сказали напрямую, что это надо сделать.
Мы же преклоняли колено.
Значит, какая разница? Встать на колени, преклонить колени. Ну, давайте не играть словами. Михе не нравится. Михе, видимо, нужно не встать на колени. Извините, я надеюсь, что он нормальный человек. Но вот большинство оппонентов, таких как он, которые говорят, поставили на колени, они зато поставят другую место, пятую точку перед западными авторитетными политиками, только бы они получили похвалу свою. Так что, значит, либо ты память о своих дедушках, на колено встанешь, либо тебя поставят другую, в позу очень некрасивую, перед другими людьми, и будешь стоять без своего желания.
Вы говорили о том, что нашего флага там, ну, он там должен быть, мы должны этого требовать, а как вы относитесь к тем, что, и помните, вы вспоминали и про войну тоже, что нынешний флаг во времена Великой Отечественной войны был флагом Российской Освободительной Армии?
Это неправда. Значит,
это не так.
Это, ну, абсолютное передергивание фактов. Это флаг Великой Русской Империи Российской, под которой были одержаны масса побед. И советский флаг, красное полотнище, появившееся в результате госпереворота 17-го года, стало для многих людей, для меня тоже, знаменем победы. Поэтому оно было очищено от ленинской и троцкистской вони кровью наших общих отцов, дедов, которые пали за свободу нашей Родины.
Ленинской и троцкистской?
Ленин, ну это как кто? Аж давайте, что это коммунисты стесняются? Кто был автором их революции? Что они вспоминают? Только Ленина.
Нет, вы просто давайте... Сталина не упоминаете.
Нет, секунду, потому что Сталин не играл той роли в перевороте 17-го года, которую играл Троцкий и его друг Ленин. Так вот, для меня ни Троцкий, ни Ленин, извините, пожалуйста, положительными людьми, ну уж никак точно не являются. И Сталин... Я, кстати, абсолютно против этой волны какой-то безумия оправдания Сталина, потому что некоторые люди говорят, ну что вы начинаете на него обижаться? Ведь он же не 700 тысяч. Вот был спор двух журналистов тут недавно. Я видел, я ждал свою передачу. Вот. Он не 700 тысяч человек убил, а 600 тысяч человек убил. Вообще, как язык поворачивается, человек? То вы тут пишете, мы не нам там что-то не додали, и вы исходите на, так сказать, одну субстанцию, потому что вы что-то недополучили. А тут 600 тысяч человек, даже, хорошо, 100 тысяч человек убили. У нас за убийство 2-3 человек, извините, меня пожизненное дают. А у вас там сотни тысяч плюс-минус, ну ничего. И говорит, он же не знал, это
нет,
же его
он
окружили.
Он же не убивал.
Он же, конечно, он же не... А Адольф Гитлер сколько убил лично? Я думаю, что вообще ни одного человека не убил, он лично. Но, однако же, его имя это я не сравниваю. Поэтому Сталин, как и вся русская история, он не может быть, мы не можем спорить о Сталине с позицией партийной идеологии. Мы говорим должны говорить о Сталине с позицией исторической правды. И вот не надо, когда мы даем историческую оценку, привносить свою идеологическую, так сказать, ретушь. Я не согласен ни с позицией господина Шевченко, ни с позицией господина Сванидзе.
А что, с тем, что они сделали, вы согласны?
Ну, знаете, вот поскольку я с ними не согласен, поскольку я изначально был против этих двух позиций, в итоге они пришли к тому, что называется деструктивный диалог.
Вот публичный деструктивный диалог, с вашей точки зрения, это уместно?
Нет, я считаю, это неуместно, потому что, извините, наша радиостанция, я считаю, что это неправильно. Господин Сванидзе, скорее всего, я считаю, спровоцировал Максима Леонардовича Шевченко, если я правильно помню, вот, к таким действиям, но это неприемлемо. Вот, знаете, еще не хватало, чтобы русские люди, русские, я прошу прощения, сразу оговариваюсь, русские, в смысле россияне, да, русские люди еще должны друг другу морду чистить, что ли, это позор. Вот я считаю, это неправильно.
Возвращает нас все-таки к преклонить колено или стоять на коленях, 408-й. Неужели, мол, вы не понимаете, преклонить колено перед нашими предками – это дань уважения, а стоять на коленях по чьей-то прихоти – это совсем другое.
Значит, по чьей-то прихоти вы стоите на коленях, когда просите, приносите цветочки или там просите, так сказать, почтить память Шарли Эбдо. Вот там встаете на колени. А в память о... В том, что в Волгограде, я напомню, что Волгоград это Сталинград, это город, который стоит на крови сотен тысяч погибших наших солдат, незазорные на коленях постоять, знаете, стоишь на коленях, зато душой это высоко, а ходишь, плюешь на эту память, так сказать, преклонить колени. Ну, не играйте словами, дорогие мои.
Слушайте, но вы же знаете, что сейчас очень важно, кто что и как говорит.
Но я могу сказать одно, что давайте будем спрашивать тех, чьи дети были участниками этого мероприятия. Я, как отец пятерых детей, имею право сказать это мнение. Люди, у которых, может быть, из детей, скорее всего, никого нет, а только, так сказать, котик и кнопочка мышки компьютерная, счастливые независимые женщины, одинокие с кустом герани, не имеют права высказывать свое мнение. Пускай сначала детей воспитаете. Вот родите пятерых детей, потом говорите про детей. А если у вас детей нет, так молчите, пожалуйста, в тряпочку.
Слова по поводу того, как называется битва. Вот тут уже несколько человек спросили. Вот для вас она все-таки Сталинградская или Волгоградская?
Сталинградская битва. Я, опять же, при всем моем отношении к Сталину, я вот вчера как раз искал сведения о своем дедушке, который был начальником радиоузла разведуправления Генштаба. Он был расстрелян в 1939 году по 58-й статье, часть 6, по-моему. Естественно, реабилитирован. Ну вот, и, знаете, я не могу, я честный человек, я не могу взять и вот быть настолько глупцом и слепцом, чтобы сказать, что это было правильно. Нет, это было неправильно, но битва сталинградская. И Сталин, надо понять, вот мне очень понравилось, как сказал один раз Святейший Патриарх. Мне кажется, я его правильно понял. Что наше отношение к нашей истории должно быть таким же, как и наше отношение к нам самим. Наша история не может... Русская история вообще все тысячи лет, а то и больше, не может быть выкрашена белой или черной краской. Она всегда в оттенках. Любой человек, нет человека святого, живущего на земле. Он потом становится, да? Так и история не бывает святой. Не бывает святых исторических персонажей, кроме тех, кто канонизирован. Люди, они всегда совершают много разных поступков. А такой, как Сталин, это человек, сконцентрировавший в себе колоссальное количество и зла, но и положительных качеств. И отвергая его положительные качества, мы лжем сами себе, мы лжем своей истории. Я не сталинист, я не оправдываю его репрессии, никогда в жизни это не буду делать. Но когда мы говорим, знаете, вот такой с либеральным подходом, так сказать, тогда мне нужно идти в прокисшую студию и прокуренную скамейку, так сказать, протертую на эхо Москвы, говорить, Сталин, так сказать, вот он все, все абсолютный ад. Нет, граждане. И в Сталине тоже было и хорошее, и плохое. Сталин был руководителем нашей страны, не говорим какой ценой, но которая победила фашизм. Он был главнокомандующим.
Когда вы вот сейчас это оговорились, не говорим какой ценой, это не принципиально?
Нет, это принципиально. Он был человеком, который победил, являлся главнокомандующей страной, победившей фашизм. Да, цена, которую ему заплатили, была ужасна. И, как мне кажется, я не претендую на истину последней станции, эта цена могла бы быть, возможно, меньше, услышь Сталин предупреждение нашей разведки. Предприми он нужные шаги, если бы он не верил Молотову, то тогда бы, так сказать, не так не полагался на Молотова, который, так сказать, был автором многих авантюр, то тогда бы, наверное, может быть, наши войска и мой дядя двоюродный под Брестом были бы более готовы к нападению фашистов. Они не были настолько сильно мобилизованы. И давайте посмотрим на историю без идеологических шор, сколько было наших самолетов уничтожено прямо на аэродромах. Возможно, они не были бы уничтожены, и они могли бы дать отличный бой правильный этой фашистской орде. Мы тогда не проигрывали в технике так серьезно, чтобы пойти в такое отступление. Это была трагедия, но топтаться, смеяться, злорадствовать на трагедии своей страны я, извините, не буду никогда.
По поводу топтаться и смеяться, фильм «Смерть Сталина» правильно запретили?
Слушайте, знаете, мне вот все равно. Мне лично все равно. Знаете, я фильм Сталина не смотрел. О чем он, я не знаю. Вот. То, что это обычная клюква какая-то, сделанная каким-то малоизвестным английским режиссером, то мы его раздули. Меня больше волнует, что получающий наши с вами деньги господин учитель русофобские фильмы снимает. Меня больше интересует, как он теперь новый его адский ад про Цоя он хочет снимать, что он был гомосексуалистом. Ну, просто вот это вот мерзость. А то, что англичане сняли...
То есть вы английский фильм не смотрели, но сценарий учителя уже почитали?
Ну, я, по крайней мере, знаю, о чем будет сценарий. По крайней мере, я это знаю точно из достоверных источников. А английский фильм... А вы знаете, сколько в Англии и в Америке, и во Франции снимается жутких фильмов про нашу страну? там, где смерть Сталина будет просто, ну, действительно, невинной шуткой по сравнению с тем, что они...
Но вот... эти же фильмы не все показывают здесь, в России.
О-о-о! Знаете, я помню, смотрел фильм «Сталин». Он был американского производства. Фу, там вообще такой был фильм, это начало 90-х был отснят. Шикарный режиссер, шикарная операторская работа, но там Сталин был показан таким, что он очень далек от исторической правды образ. Показали, ничего.
А вообще нормально. В кино можно показывать образ, далекий от исторической правды?
У нас в кино вообще не показывается никогда образ, близкий к исторической правде. Это закон, кино. Закон жанра, поэтому кино — это кино. Но одно дело, когда мы смотрим далекий от исторической правды персонаж «Красной шапочки», а другое дело, когда мы смотрим персонаж, изображающий святого, человека, к которому люди многие относятся неравнодушно. Поэтому я не допустил бы, будь я на месте господина Мединского, ну, не допустил бы фильм, который, предположим, оскорбительно, именно оскорбительно с издевкой, говорит даже о Ленине, при том, что я не люблю этого человека и считаю его виновным во многих вещах. Но я бы не допустил, потому что Ленин умер, он мертвый. Его надо похоронить, это другое дело.
Но а он... мертвых только хорошо, даже в кино?
Секундочку. Это мертвый человек, можно говорить о нем правду, но не издеваться. Это две большие разницы. Вот если там...
Это же очень субъективно. Здесь издеваются, а здесь вроде
вот
нет.
Вот это блогер не понимает, поскольку, видимо, никогда в жизни в церкви, может быть, не было, или там, не знаю, память своих отцов не почитал, там на колени... встать или преклонить, это абсолютно одинаково, потому что он преклоняет колени, это офицерский, это военный определенный, так сказать, ритуал. На одно колено становится, фуражку держит в одной руке, это преклонить. Встать на колени — это гражданские, делают верующие и так далее. Встают на колени, любой человек встает на колени, когда молится, там, и мусульманин, и христианин, и иудей, да. Но здесь как раз большая разница. Издеваться над человеком и говорить правду — это две большие разницы, потому что, откройте учебник истории, там что, только хвалят наших исторических персонажей? Нет, там и критически разбирают, но критически не издеваясь. Потому что издеваться над собственной историей может только гаденыш, который бежит из России с паспортом, где вложено «мне стыдно за эту страну». Вот это гаденыш, которого, мнение которого совершенно никому не интересует, да? Он нет, так
просто,
говорит.
Просто тут очень важно понять, вот, допустим, фильмы, которые снимались в 90-е годы или там 15 лет назад, типа «Солнечного удара» или «Перов Валтазара», так или иначе упоминающие о Сталине, так или иначе показывающие его, это было не оскорбительно.
Я небольшой киноман. Я могу сказать, что в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» Сталин показан, мягко говоря, не с лучшей стороны. Да? Помните, когда он его герой Никиты Михалкова, генерал, в торт лицом, помните? Но при этом это... драматизм показан, драматизм ситуации. Я не считаю это оскорбительным. Это вот такой, пускай экспрессивный, гротесковый образ был приведен. Но когда мы начинаем выплясывать, особенно позволяем другим еще стебаться над нашей историей. Знаете, мы сами с своей историей разберемся, вы со своей лучше разберитесь.
Так, вы сказали, что они про нас говорят плохо или про нашу историю. Виталий пишет, а что у нас в стране про американцев и про британцев хорошо говорят? Посмотрите, мол, Первый канал или вообще телевизор. Мы не лучше в этом смысле.
Секундочку, знаете, еще бы нам не хватало, большая разница, господин, уважаемый слушатель, большая разница, то, что мы говорим сами у себя дома, и то, что мы говорим там. При всем моем там...
Нет, мы уважение. Здесь, но про них.
Да, а они тоже про нас там у себя говорят. Ничего страшного. Но я уверен, что телеканал, которым руководит госпожа Симонян, не позволит себе издевательски рассказывать про историю Соединенных Штатов в рамках показа какой-нибудь передачи RT в Соединенных Штатах. Потому что есть такая, знаете, вещь, норма приличия называется. И вести себя в гостях нужно прилично. Поэтому RT ведет себя прилично в гостях.
Теперь вернемся к олимпийской теме, хоть она вам так не нравится. Вы сказали, что спортсмены, которые там вот сегодня вышли на стадион, мягко говоря, вам не нравятся.
Ну, мне не нравятся косовские спортсмены больше всего.
Нет, вы про
из
наших
бандитского,
тоже...
бандитского государства. Надо наших... всех арестовать надо было.
Вы про наших тоже вот. Говорили, что мне разбираться
не... Секундочку. Будете. Мне не нравится, лично мне не нравится, когда люди заклеивают флаг нашей страны.
Вот.
Ну, что ж, извините меня, я не могу лгать, прогибаясь под политическую конъюнктуру. Мне не нравится это. Да. И я говорю об этом честно.
Но все понимают, что они из России, пишет Владимир. Все понимают, кто эти спортсмены. А вы лично что для страны сделали?
Слушайте,
они-то сделали, мол.
Ну, давайте мы будем мериться, так сказать, различными органами. Вот. Кто что делает, это дает суд истории, да. И сами про себя, когда люди начинают говорить, Владимир сам про себя, наверное, тоже немного что может сказать, что он сделал для нашего Отечества. А, Бог нам всем судья. Я говорю о том, что если ты представляешь страну, неси флаг своей страны, понимаете, вот я, вот представьте вы сами себя, плевать там, спортсмены, не спортсмены, вот вы представьте, вы страной, вот послала страна вас, ну, в хорошем смысле, послала куда-то, и вы флаг своей страны заклеиваете, вот вы сами это готовы сделать или нет?
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – депутат Государственной Думы Виталий Милонов. А по поводу депутатства вашего. Вот вы предложили создать в России министерство по делам людей без определенного места жительства. Прям реально министерство?
Ну или... Для того, чтобы тебя услышали, скажи, министерство, может быть, создадут хотя бы федеральную службу. Я считаю, что нахождение... Мы живем, вот мы там можем спорить, преклонили мы коленки, ну, да, или наклонили, да? А в это время мы спокойно, абсолютно не замечаем не такие мимимишные, так сказать, истории, связанные с тем, что ежедневно умирают десятки людей на улицах, замерзают их, съедают крысы в подвалах. Вот. Но это, понимаете, это же некрасивая история. Там его, этого бомжа-то несчастного. Вот мы про историю про американского бомжа будем у себя в социальных сетях выкладывать, какой он хороший. А наш местный, ну что там, он помер, подох, да и пес с ним. А мы не имеем права позволять людям умирать в подвалах, будучи съеденными, там, не знаю, убитыми. А мы не имеем... Я считаю, что каждый бомж – это сигнал. Это сигнал СОС. И вот у нас есть Министерство по делам чрезвычайных ситуаций, так сказать, ставшее самым популярным министерством, благодаря тогда Сергею Кожугетовичу Шойгу. Так вот, нужно создать МЧС для этих людей, понимаете? Мы спасаем одних, но разрешаем умирать другим. У нас никто ими вообще не занимается. Эти люди...
И они... социальные службы.
Ой, да это все, знаете... отлично, да. У нас еще много есть разных, ну,
служб. Министерство по делам пенсионеров ведь у нас нет.
Нет.
По делам... А их больше.
Это министерство... Министерство по делам пенсионеров... Пенсионерами занимается Министерство по социальным вопросам. Наше социальное ведомство. Здесь вопросов нет. А бомжи – это не только социальные вопросы. Это вопросы правоохранительные. Это находится на стыке, мы считали со специалистами, там, 4-5 различных ведомств. И пока у нас вот этим занимаются все вместе, то есть никто, эти люди будут продолжать умирать на улицах. Мы, сидящие в московских ресторанах, которые ездят там на яхтах, на машинах, да, мы не можем себе позволить это делать, пока эти люди не просто влекут там жалкое существование. Есть действительно, есть несправедливость. Есть бедные, есть богатые. Это никогда не победить. Но мы не можем допустить, что в нашей великой стране были умирающие на улицах люди. Потому что они, к сожалению, психически уже настолько, ну, в общем, ну, в какой-то степени деградировали, не деградировали, неправильно сказать, они поражены психически, что они даже не понимают своего статуса. Они
вот уже... это отдельный вопрос. То есть вы полагаете, что их насильно нужно перестать, как это, вывести из бомжей?
Знаете,
они ведь не хотят часто.
В том-то и дело. А знаете, точно так же, как запойный пьяница в белой горячке, он не хочет выходить из белой горячки.
Лечить.
Да, он не хочет вылечиваться, но приезжают врачи и насильно вылечивают его, да. Точно так, это степень определенного психического расстройства, которое надо вылечить человеку. Он не в состоянии принять адекватное решение, и это мнение не мое, вот в чем проблема. Я пообщался со всеми питерскими, московскими людьми, которые всю жизнь посвятили спасению бомжей. Это фонды, ночлежки и так далее. Все, вот мы вчера даже пресс-конференцию проводили, где я был один политик, все остальные были специалисты, причем они все некоммерческие специалисты, не государственные, вернее, по работе с бомжами. Они все сказали, правильно, нет, это людей нужно спасать, их нужно оттуда забирать. Потому что человек, который провел примерно 3 месяца на улице, он с этой улицы, скорее всего, сам уже не выйдет. Единичные случаи, когда люди после 3 месяцев возвращаются в нормальную жизнь.
Но, смотрите, Великий Немой возвращает все-таки к тому, что какие-то структуры есть. Он говорит, может, их сначала накормить, а потом лечить?
Ну, знаете, накормить, вот это как раз конфликт цивилизационных матриц, ценностных матриц. Либеральная матрица говорит, что ваше священное право сдохнуть на улице, будучи съеденным крысами, но мы вам дадим няшную мяшку, супчик, так сказать, сделаем с вами селфи, какие мы молодцы, пойдем жрать свой стейк, так сказать, medium rare, запивая нормальным вином, так сказать, зная, что мы выполнили свой социальный долг. Это такой гуманистический подход. А вы посмотрите в глаза уходящему, ну, вернее, глазами своими, уходящему от вас, накормленному хорошо, пускай кружкой этого дешевого супа, бомжу. Вы-то вернетесь к себе в квартиру, а он от вас, да, вы его накормили, но он уходит назад на улицу.
Но смотрите дальше, что получается. Вы говорите силком и лечить.
Да,
значит, нет, мы возвращаемся помогать, к так называемой помогать. Карательной психиатрии.
Ой, слушайте, карательная психиатрия вообще неплохая вещь. Он мне, на меня сегодня опять, я разбирал, на меня опять кляузы написали. Каждую неделю на меня пишут кляузу. Абсолютно больной человек, он мужик, который стал женщиной, и на меня пишет, что я подонок, что меня нужно посадить в тюрьму, потому что я нетолерантен. Вот гаденыш. Но, к сожалению. Знаете, а вы не были никогда в психиатрических клиниках? Там есть отделение, где люди садятся, держится в определенных режимных вещах. А вы не знаете, что у нас даже суд приговаривает некоторых людей, которые совершили преступление, к принудительному лечению? И мы говорим о том, что эти люди нуждаются в не в позорном там, не знаю, нахождении в психбольнице тюремной. Нет, в реабилитации. Мы как раз говорим о создании коммун, где эти люди будут друг друга поддерживать, где они не будут смешиваться с теми, кто стал криминалом.
Этим может заниматься церковь, спрашивает 692-й?
Этим может заниматься при помощи церкви. Значит, что касается любого возможного, даже небольшого ограничения прав или свобод человека, то есть мы же его убираем с улицы, мы лишаем его священного либерального дара сдохнуть. Вот. Поэтому религиозная организация не может этим заниматься, но без духовной поддержки, без участия в этом условном федеральном агентстве представителей традиционных конфессий невозможно. Я бы сделал так, пускай будет один уполномоченный государственный человек, отвечающий перед нами всеми. Дальше, представители традиционных конфессий. Обязательно замом должен быть бывший бомж. Человек, который был там, который знает. Это точно так же, как я считаю, что заместителем руководителя УФСИН, который у нас не УФСИН, не исполнение наказаний, вы же знаете, а у нас наказание, и уж точно не коррекция.
То есть такой второй секретарь ЦК КПСС.
Вот вторым человеком в УФСИН должен быть бывший зэк, потому что кроме него никто лучше не знает, как действительно обстоят там дела.
Хорошо, Юра Каменков спрашивает, а где проходит, с вашей точки зрения, та грань, когда нужно будет прекратить вмешиваться в жизнь бомжа? Или такой тогда, грани не будет?
Тогда, когда этот человек отдает отчет своим действиям, тогда, когда он, мы его выпускаем куда-то, мы не имеем права человека отпустить на улицу. Человек не должен жить на улице. Да,
нет, пускай... смотрите, он алкоголик, он проиграл свою квартиру в какой-нибудь игре.
Как правило,
да. К примеру. И что, мы помогать ему будем?
Да.
Человеку, который свои деньги, извините, профукал?
Ну, а давайте лучше он сдохнет у нас, вот у вас на лестничной площадке он сдохнет, вам будет хорошо от этого. Вы будете проходить, подвигая его своим дорогим ботиночком или кроссовочком, так сказать, так, его
может тело. Может быть, причины убирать, а вот, не людям этим?
Причину мы никогда не уберем, это никогда не закончится. Каин убил Авеля, вот, и в последние дни, когда Илья и Енох придут судить нас всех, так сказать, то же самое будет. Это мы причину не уберем. Но мы должны устранить статус бомжа как таковой. Статуса бомжа в нашей великой стране быть не должно. Мы великие русские люди, у нас раньше такого мы старались не делать, но раньше эта система приютов базировалась на базе церкви. У церкви все отняли, приюты разрушили. В советское время были...
У церкви отняли приют?
Конечно, в советское время, что все отняли. Вот, отняли и деньги тоже отняли же тогда. В советское время было заменено на государственные светские системы лечебно-трудовых профилакториев, там, и так далее, поселений для тех, кто, к сожалению, приступил закон, колонии поселения были, так называемые химии, в различной степени была социальной коррекции людей. Но сейчас-то нет ничего. У нас нет ни принудительных работ, ничего нет, так сказать.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов с нами сегодня в прямом эфире. Депутат обратится к министру промышленности Мантурову с предложением обязать магазины одежды устанавливать в торговых залах манекены с обычными среднестатистическими, а не идеальными параметрами. Так пишут «Известия», или это действительно реальная серьезная инициатива депутата?
Ну, это нормальная инициатива, потому что у нас в... так получилось, что мир нашей индустрии, одежды и так далее, такое ощущение, что он нацелен на больных анорексичек или на людей очень-очень худеньких. Это не значит больных, но просто есть люди действительно худенькие, это их телосложение, замечательно, все отлично, но этих людей минимальное количество. Большинство людей обладают, ну, какими-то обычными параметрами, то есть у нас женщины не являются в основном своей вешалками, это же не эта рыбка, которая, да, проститутка, которую надо выгнать из страны и высечь публично. Но...
Выгнать из страны нельзя.
Выгнать можно из страны, она же не наша. Она же какая-то еще иностранка вроде бы, у нее паспорт не российский. Выгнать, высечь, а если она русская, отнять паспорт, дать ей пёсий билет, ну, собачий.
Если вы будете отбирать паспорт у кого-то, то когда-то кто-нибудь отберет паспорт у вас,
ну, нет? Ну, знаете, в чем дело. Тут, как говорится, если ты кого-то наказываешь, тебя могут как-то наказать, да? Но я считаю, что эти люди не должны жить среди нас, если они не исправляются. А эту рыбку за занятие проституцией надо посадить в колонию.
Значит, вы допускаете, что кто-то серьезно полагает, что вы не должны жить...
Я могу тоже сказать, что любой прокуренный 65-летний либерал, живущий гражданским партнерством со своей сожительницей и жрущий Виагру, потому что он иначе не может, он считает, что мне нужно лишить всего чего угодно. Потому что больших негодяев и человека-ненавистников, больших негодяев и человека-ненавистников, чем демократы, я в жизни не встречал.
Но, и поэтому вот. Вы полагаете, что вы тоже должны ненавидеть?
Нет, я не ненавижу. Я не ненавижу. Пускай умри.
По словам, так получается.
Знаете, я как это, я как... граф де ля Фер, умри с миром, госпожа рыбка, товарищ рыбка, да.
Так, все-таки возвращаясь к этим магазинам одежды, я просто, понимаете, мой-то вопрос вот в чем. Депутат Государственной Думы обращается к министру,
да,
по такому вопросу.
По такому вопросу,
то есть, да, вообще больше делать нечего?
Почему? Да масса чего есть. Ну, извините, пожалуйста, но мы занимаемся всеми вопросами, в том-то и дело. Или мы должны только разговаривать о каких-то занебесных высотах. А то, что у нас... получается, что люди приходят, и я такой со своей позиции.
Она гражданка Белоруссии, пишут нам, она, ну, член союзного государства.
Да, член союзного государства. Отдать, батьке ее отдать. А уж с батькой там он не поцеремонится, ну, с ней.
Если батьке, не за что отдавать.
Батьке отдадим, батька уж ее научит там. Не,
ну как, ну подождите, он, ну есть же там, закон,
она у него будет же всю жизнь картоху перетрахивать, как это по-белорусски говорится, да?
Да-да-да.
Всю жизнь будет там этим заниматься, с картошечкой. А, там смертная казнь даже не отменена.
Так ладно, просто, понимаете, вот вы пишете Мантурову, что надо...
Да, и... нет, почему я это говорю?
Да.
Естественно, не потому, что я там интересуюсь миром высокой моды или еще чего-то, да плевать мне на нее, а из-за того, что в обществе навязывается некий стереотип. Стереотип совершенства через физические параметры. Когда через телевидение, к сожалению, через, ну, все источники коммуникации навязывается стереотип, что ты хорошая, потому что ты худенькая, ты хороший человек и перспективный, потому что у тебя вот зеленый свет в жизни, если ты похожа на эту гниворыбку, а не на человека. То есть у нас везде культивируется в нашей стране, культивируется, так сказать, ну, некий украинский подход. Ножки похудее, попа поинтереснее, и тогда ты сможешь выскочить...
Вы это называете украинским,
ну, украинский подходом? Да, ну, потому что цель любой украинки, половина украинок, это выскочить замуж за иностранца и уехать из своей любимой Украины подальше, ее никогда в жизни больше не видеть.
И все-таки средние параметры это какие, спрашиваешь, 692?
Любые. Я говорю о том, что есть... обычные параметры, знаете, когда вы видите, и женщина приходит в магазин, девушка приходит в магазин, она, к сожалению, не все девушки у нас, и в том числе и школьницы, такой идеальной худобы, и видит, что все модели, это 40-й размер, условный, да, там, я не очень хорошо разбираюсь, ну, условно, сам, там, XXS размер, и все, что делается для показа, висит вот на этих вешалках. И девочка... 16-летняя, 14-летняя, понимая, что она никогда в жизни не сможет изменить свои физические параметры, она видит, что она какого-то второго сорта. Я против того, чтобы мы оценивали людей по их внешности и давали им сразу такое клеймо. Это ты некрасивая там уродина. Понимаете, в чем дело? К тому же стандарты это поменены. Это же анорексички, кокаиновые многие. Ноги кокаином нюхают. Я бы считал вообще, проверить всех моделей на кокаин. Кто нюхает кокаин, запретить им быть моделями.
Слушайте, про проверки это у меня отдельный вопрос. Вот вы тут про 12 января где-то в Национальной службе новостей, по-моему, оценивали, говорили, президент США Дональд Трамп во время проведенного медосмотра прошел проверку на наличие у него признаков приобретенного слабоумия, и было бы любопытно проверить коллег господина Трампа. Это же ваши слова, насколько я понимаю. А, ну ведь вы же понимаете, что в ответ кто-нибудь обязательно скажет, и вас тоже надо проверить.
Слушайте, да мне, у нас в Петербурге есть такие гаденыши, называются члены партии «Яблоко». Их, правда, даже Явлинский от них отрекся и распустил к чертям собачьим. Они постоянно говорят, что он, как там выступают эти люди с измененными фамилиями, говорят, что он гомофоб, и поэтому нужно проверить его на психическое здоровье, потому что гомофобия – это подлость, гомофобия – это жестоко и ну так вот далее.
Вы говорите, что он, надо проверить господина Трампа и его коллег.
Давайте так, господин Трамп сам проходил медосмотр, и от мнения...
А вы говорите, хорошо бы и других проверить.
Ну, хорошо бы проверить, естественно. Я, между прочим, начинаю с себя и предлагаю всем депутатам Госдумы, у меня было предложение к министерству, проверить на наркотики и алкогольную зависимость. Я, например, считаю, что человек, который употребляет наркотики, не имеет права даже муниципальным депутатам
быть. Ну, по сути, тут-то ведь не про наркотики, а про приобретенное слабоумие.
Секунду. Я не предлагаю никого проверять у нас в России на приобретенное слабоумие, потому что, ох, можно далеко действительно зайти, и тогда бы у нас Ван Гог бы тоже никогда в жизни бы ничего не сделал, потому что он был безумен. Ну, не безумен, был больной ментально. Так что... Я не считаю, что люди психически больные являются какими-то, ну, недолюдьми, ни в коем случае, они несчастные, но вот это повод для нас задуматься о том, что мы не имеем права давать никакое управление никому, запретить управлять государством, ну, даже в минимальных размерах, в размерах муниципального совета, округа депутатского, людям, которые употребляют наркотики. Это должна быть черная метка. Отнять права у всех, кто употребляет наркотики. Всех автомобилистов проверить на наркотики. Если ты употребляешь, значит, вон, никогда в жизни у тебя прав не должно быть. Или там 10 лет ты должен наблюдаться, каждую неделю или каждый месяц сдавать тест. Если 10 лет не употребил, тогда тебе вернут права. Наркоманов за рулем быть не должно. Не должно быть наркоманов на сцене, в кино, вообще. То есть человек, который употребляет наркотики, должен понимать, что он человек второго сорта.
Ну, по сути, получается, каждый гражданин должен проверяться и регулярно.
Да, естественно. Я считаю, потому что наркотики это одна из смертей, которая ходит по нашей стране. У нас и так страна спивается, молодежь у нас старчивается, но мы из-за того, что являемся членами бесполезного для нас Совета Европы, в свое время в ельцинские годы приняли закон, совершенно садистский закон, и признали наркоманов людьми.
Раньше Елена сажали вам тут в тюрьму. Же написала, вы наверняка уже слышали это возражение, но все-таки кофе, сигареты тоже наркотики.
Это, значит, есть, понятно, это недостаток, понимаете, ковыряться в носу, как вот некоторые даже кандидаты в президенты это делают, извлекать там себе в рот содержание моего носа, это неприлично, да, но это не преступление. Есть вещи, которые обществом и государством признаны незаконными, нелегальными. Так вот, я считаю, что человек, который употребляет наркотики, это человек, который должен взять свой паспорт и отдать, потому что он не должен обладать всеми гражданскими правами. И я бы еще и на выборы этих наркоманов тоже не пускал, потому что пес знает, что им там дьявол подскажет в их мозгу.
Но не от наркотиков, а от курения больше народ-то умирает, пишет Дмитрий.
Ну, знаете, а еще много людей умирает от автомобильных катастроф. Ну что ж, автомобиль, не будем... Сигареты – это зло. И сигареты – это, наверное, единственная вещь, с которым, к счастью, наше государство, и большое спасибо Минздраву, начало бороться. Я помню, как стебались все эти либерасные, так сказать, аналитики, когда я говорю про кальян. Ничего страшного, и кальянчики тоже запрещаются. Кальян – это дудка дьявола, писька дьявола, прошу прощения. Поэтому тот, кто употребляет кальян, знаете, что вы берете в рот себе.
И все-таки, возвращаясь к тому, с какими инициативами выступают депутаты, вот Виталий опять. Вы заняты манекенами. Другой единорос часы переводит.
Да нет, я манекенами... Давайте так. Манекены заняли ровно один час моего депутатского времени, потому что мне неприятно видеть унижение.
Это унижение, целый час.
Унижение женщин, которые видят, их унижает. Я считаю, что
здесь... час вы потратили.
Да, я считаю, что правильно. Потому что я не считаю, что наши жены, матери, сестры должны чувствовать дискомфорт, ощущать из-за того, что...
Час депутата стоит дорого.
Ну да, хорошо.
Вот,
да.
Виталий пишет, и вам за это я плачу налоги, а пенсионерам по 10 тысяч в месяц платят.
Виталий, давайте так, это хомяковая такая вещь, а Виталий непонятно кому платит налоги, и платит ли он налоги вообще. И я могу сказать, что работу депутату дают его избиратели, и они считают, что депутат их достоин представлять, они его выбирают на работу. А если они считают, что недостоин это, и если вы не согласны с точки зрения большинства людей, а скорее всего люди, которые так пишут, не согласны с точки зрения большинства, они, это демократия, чуваки, извините меня, вот мы не согласны с вашей точкой зрения, что вор лесной должен, так сказать, иметь право баллотироваться. Ну и слава богу, это ваша точка зрения, вас за это в тюрьму не сажают.
Ну и еще один вопрос, который вам наверняка задавали, 312-й теперь об этом пишет, разве Старовойтова не была демократом, а вы были ее помощником, а теперь к демократам так относитесь?
К демократам я отношусь нормально, к людям, которые имеют принципиально...
Либералы не демократы.
Слушайте, мы как раз недавно спорили, что российский либерал – это такое чудовище, которое даже не знает, что такое либерализм. Я с одним блогером, так сказать, стотысячником каким-то, там, в общем, каким-то засранцем, спорил на одной радиостанции, и я ему говорю, скажи, вот ты вот либерал? Он говорит, я либерал, там, весь из себя. Я говорю, ну, давай вот поспорим. Вот я помню, читал много, в английском переводе, правда, Людвига фон Мизеса, вот, или Милтона Фридмана, его монетаристскую систему, Чикагская школа экономики, вот что вам там нравится? А он ни пса не знает про Чикагскую школу экономики. Чуваки, я переводил Эйн Рэнд, я знаю, что такое либерализм, поэтому мне не нравится, а вы не знаете.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов был сегодня в программе «Умные парни». Виталий Валентинович, я благодарю вас. Спасибо.